Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Экзамен по русской литературе исключен из списка обязательных предметов единого государственного экзамена для выпускников средних школ России. Студенты МГУ протестуют против отчисления своих товарищей, критиковавших руководство социологического факультета. В Амстердаме организован фестиваль имени Анны Политковской. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Идеолог единого государственного экзамена в России, разрабатывавший этот проект, Виктор Болотов, написал заявление об уходе с поста руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и объяснил это тем, что избран вице-президентом Российской академии образования. Однако уход автора концепции ЕГЭ совпал с новостью о том, что в этом году российским выпускникам школ не придется в обязательном порядке сдавать литературу на едином госэкзамене. И эта информация воспринята неоднозначно, некоторые филологи возмущаются, выпускники. Некоторые из них, по крайней мере, рады, а преподаватель русской литературы, известный в столице гимназии 1567 Лев Соболев, это известие воспринял без драматизма. По его мнению, задания единого государственного экзамена по литературе в том виде, в котором они поступили, были неудачными, рассказывает Ольга Вахончева.
В этом году мы сделали литературу предметом по выбору. Так, еще будучи главой Рособорнадзора, сказал Виктор Болотов. Он, как разработчик проекта единого госэкзамена, несмотря на многочисленные споры вокруг предложенной им реформаторской идеи, по-прежнему поддерживает его введение на территории России. Однако считает, что эта форма оценки качества образования не должна быть единственной. Отмену обязательности экзамена по литературе поддержал и министр образования и науки России Андрей Фурсенко. ЕГЭ не может в полной мере проверить знания литературы. Для проверки знаний по литературе надо искать другие формы, цитирует министра Российское информационное агентство «Новости». Более вразумительных объяснений, почему Министерство образования и науки сделали литературу предметом по выбору, а чиновников нет. Новшество, как и следовало ожидать, получило как сторонников, так и противников. Несогласные с этой составляющей частью реформы направили открытые письма министру образования. Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга в своем послании так мотивировала протест.
В системе образования существует уникальный предмет, во время которого происходит приобщение детей к русской литературе, к русской культуре. Никакой другой школьный предмет не занимается этими вопросами так последовательно и постоянно. На скромных школьных уроках закладывается духовное развитие нации. Да, предмет труден, требует постоянной серьезной работы, чтения, размышлений, хорошего речевого развития. Возможно, поэтому в среде чиновников решающих свои сиюминутные проблемы и не умеющих заботиться о государстве, о его будущих гражданах, возникает стремление сократить, обесценить литературу.
А вот мнение преподавателя русской литературы с более чем 30-летним стажем Московской гимназии 1567 Льва Иосифовича Соболева.
Конечно, ничего хорошего, особенно отлучение литературы от обязательного экзамена, не сулит, но, по-моему, и драматизировать особенно не стоит. Во-первых, потому что задание ЕГЭ по литературе неудачные, по крайней мере, пока. Возможно, когда-нибудь научатся их придумывать так, чтобы это было так же объективно, как по математике или хотя бы по русскому языку. Честно говоря, мне не очень верится в то, что всерьез можно заниматься литературой из-под палки, то есть из страха перед экзаменом. Разумеется, этот стимул есть. Было бы лицемерием его отрицать или вообще не видеть. И кого-то он всерьез может стимулировать. Вот это чувство ответственности, экзамены и так далее. Честно говоря, мне не очень понятно, чем не угодила прежняя форма экзамена. Все-таки сочинение при всех своих недостатках было вполне репрезентативным экзаменом, так мне кажется. И я, пожалуй, даже могу сказать, что я в этом уверен. То, что придумывается сейчас, ничуть не лучше.
Новость о том, что литературу исключили из списка обязательных предметов при сдаче ЕГЭ, уже активно обсуждается в блогосфере. Здесь кипят принципиальные споры. Уничтожен единый культурный стандарт России, возмущается ЖЖ-юзер Шурыгин. Отныне выпускники российских школ могут относиться к литературе как к второстепенному предмету, труду или пению. Соответственно, очень скоро мы начнем пожинать результат этой реформы. Чтение Момо станет недостижимым уровнем культуры, а Гоголя от Гегеля отличать станут разве что редкие литературные снобы. Впрочем, в ответ на многочисленное возмущение можно привести опрос на знание русской классической поэзии, проведенный в том же интернет-пространстве. С одной стороны, ситуация сродни школьному анекдоту, но вряд ли она рассмешит преподавателей русской литературы. С результатами теста познакомит питерский литератор, переводчик и блогер Ольга Серебрина. одобренное.
Опрос или тест на знание русской классической поэзии появился 7 марта нынешнего года в журнале Максима Александрова под ником Scandal Max. Scandal Max опубликовал 3 поэтических строчки и предложил читателям своего журнала назвать авторов этих строчек, не консультируясь при этом с интернетом. Строки эти, несомненно, известны каждому бывшему советскому школьнику. Первое. Сижу за решеткой в темнице сырой. Второе. Зима. Крестьянин, торжествуя. Ты жива еще, моя старушка. По состоянию на вчерашний вечер пост собрал 735 комментариев. Первый же ответ, который появился буквально через минуту после опубликования поста, приписал все 3 стихотворения Пушкину, что, несомненно, говорит об успехе государственной пропаганды Пушкина. Во втором комментарии, однако, уже появились тревожные нотки, потому что на сцену вышел великий стихотворец Гоголь в качестве автора первой строчки. Но предложивший эту кандидатуру 25-летняя петербурженка, выпускница университета телекоммуникации и связи имени Бонч-Бруевич, призналась, что она не уверена и обещала покопаться в интернете. Наиболее распространенным вариантом ответа, который вот проходит через все 735 комментариев, является триада Лермонтов-Некрасов-Пушкин. Часто встречается вариант Пушкин-Некрасов-Есенин. Интересен тот факт, что среди юзеров, предложивших неверные версии, нет ни одного человека, который не имел бы высшего образования или незаконченного высшего образования. То есть все люди, приписавшие узника Лермонтову, пушкинского узника Лермонтову, все люди, приписавшие главу Евгения Онегина Некрасову, не только сдавали выпускное сочинение по литературе, но и писали вступительное. Среди поклонников Лермонтова и Некрасова обнаружились несколько молодых журналистов, обозреватель политического отдела газеты из Украины, сотрудник Фонда содействия объединению русского народа, преподаватель факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета. Несколько неправильно ответивших политологов через некоторое время стерли свои комментарии. Я провела статистический подсчет ответов, и он дал следующий результат. По первому вопросу безоговорочно победил Лермонтов. Пушкинское стихотворение «Узник» Лермонтову приписали 120 отвечавших, в то время как правильный ответ Пушкин указали 83. Кроме того, в качестве авторов оказывались Гоголь, Горький, Жуковский и Шевченко. Второй вопрос меня уже расстроил, потому что я ожидала, что победит Некрасов, но, к сожалению, Пушкин, истинный автор Евгения Онегина, опередил своего соперника Некрасова. Пушкин собрал 116 голосов, а Некрасов всего 91. Особую грамотность российских блогеров выявил третий вопрос. Есенина в качестве автора есенинского стихотворения указали 133 отвечавших, а Пушкина 71, и Лермонтова в качестве автора есенинского стихотворения указали всего 2 юзера. Тут в том, что касается серьезных комментариев, там упор был сделан на обсуждение поколения с одинаковой путаницей в головах. Люди сетовали на бессмысленное школьное образование, которое получили нынешние 30-летние. По последнему вопросу, при обсуждении авторства Есенина, естественно, многие юзеры вспомнили о том, что путаница между Есениным и Пушкиным уже обсуждалась как минимум в 2 широко известных источниках. В повести Довлатова «Заповедник», где мучимый похмельем главный герой по ошибке читает вместо пушкинских строк, посвященных няне, есенинские. И в новом источнике в фильме «День выборов», где один из героев решает кроссворд и пытается вставить вместо Есенина Пушкина, а Пушкин туда никак не вставляется.
Впрочем, госэкзамен по русской литературе отправлен в отставку не на совсем. Любой выпускник школы может сдать на экзаменах литературу как предмет по выбору. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Украины найдены тела 12 погибших в результате катастрофы украинского пограничного вертолета Ми-8. Один человек найден живым, однако находится в тяжелом состоянии. В Дагестане в ходе спецоперации ранен военнослужащий внутренних войск. Убиты, по разным данным, 2 или 3 боевика. В Белоруссии обыски в редакциях ряда негосударственных СМИ и квартирах независимых журналистов. В Североуральске и Свердловской области более 100 шахтеров объявили забастовку с требованием увеличить заработную плату. Горняки отказываются выходить из забоя. Преподаватели и студенты МГУ проводят сегодня в Москве акцию в поддержку отчисленных студентов социологического факультета, боровшихся за повышение качества образования. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня наш гость – президент Международной академии ипотеки и недвижимости, депутат Государственной Думы России от фракции партии «Справедливая Россия» Иван Грачев. А ведет сегодняшний выпуск передачи «Время гостей» политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Министерство обороны России официально опровергло сообщения о разногласиях и рапортах об отставках в стенах ведомства, однако это не снимает внутреннего конфликта, который существует между министром обороны России Анатолием Сердюковым и начальником генерального штаба Юрием Балуевским. Сути перемен, которые готовит министр обороны, и смыслу дискуссии в министерстве посвящала сегодняшняя программа «Час прессы», в которой участвовали член общественного совета при Министерстве обороны Виталий Шлыков, руководитель Центра военного прогнозирования Института военного и политического анализа Анатолий Цыганок и обозреватель отдела силовых структур газеты «Московский комсомолец» Ольга Божьева. Вела дискуссию Елена Рыковцева.
Виталий Васильевич, в чем смысл их разногласий и чья позиция вам ближе?
Суть разногласия в том, что в России никогда не было гражданского министерства обороны. Во всем мире это уже давно принятая практика. Естественно, этот процесс болезненный. Он болезненный и в тех странах, которые в свое время отстраняли генштабов от управления вооруженными силами и устанавливали гражданский контроль в лице Министерства обороны. Не просто контроль, но и управление. На самом деле, гражданский министр обладает в тех странах, где он введен, а это практически все развитые страны, всей полнотой власти. В то время как штабы, генеральные штабы в очень немногих странах остались, они являются консультирующими органами при министрах обороны и прямым управлением войсками и всем. Не занимается. У нас же генштаб был единственной силой, которая управляла войсками, а министр обороны всегда, даже и в советское время, полностью зависел по всем данным от генерального штаба. И был, кроме как представитель Политбюро, только в этом плане он был выше начальника генерального штаба. Но так как вся информация была в руках генштаба, то, естественно, все решения, всю политику всегда диктовал генеральный штаб.
А Сердюков сейчас хочет это поломать.
Он хочет установить гражданский контроль над вооруженными силами. Это основная функция министра обороны и управления. По должности обязан ее сломать и установить свое руководство и контроль над вооруженными силами. Процесс всегда болезненный, военные не привыкли. Они считают, что это просто добытчик, который деньги должен у правительства добывать.
Толь Дмитриевич, пожалуйста, ваш...
Генерал Балуевский очень резко выступил против министра обороны в том случае, когда начальника войск связи приравнять к должности начальника генерального штаба. Начальник войск связи сейчас стал замминистра обороны. Ни в одной армии мира не принято, чтобы начальник войск связи был в должности, в такой же должности, как начальник генштаба. В этой ситуации начальник войск связи имеет возможность отдать указания начальнику главного оперативного управления, начальнику милиционного управления, хотя связь только осуществляет управление войсками.
Ольга Божьева, как вы формулируете суть конфликта между ними, если он есть, конечно, если мы поверим в то, что он существует?
На мой взгляд, с военными так нельзя поступать. Допустим, международным главком, который вот как раз долгое время возглавлял генерал Ивашов, как рассказывают, например, его поручено реформировать молодой, красивой девушке лет 26-28, да, которая никогда не занималась, так сказать, этими вопросами. И вполне вероятно, что она умница, прекрасный менеджер, очень может быть. Но у военных ее любое распоряжение все равно вызывает... Ну, для них это приказы врага, понимаете?
А какой она должность этим занимается, реформой его ведомства?
Насколько мне известно, она советник министра по международным делам. Вот так, да, допустим. Да. Или, к примеру, те люди, которые занимаются продажей сейчас земель Минобороны, кстати, хочу отметить, это не земли Минобороны, это государственная земля, которая находится в аренде у Министерства обороны, да? Однако почему-то там внутри ведомства военного создаются структуры, где звучит слово «собственность», «хозяйственник», да? И они занимаются аукционом и прочее. И это те люди, которые только что пришли в ведомство из питерских структур, где они занимались собственностью, недвижимостью и прочее, прочее. Естественно, это вызывает большое недоверие.
Напомню, что участниками дискуссии в студии «Радио Свобода» были член общественного совета при Министерстве обороны России Виталий Шлыков, руководитель Центра военного прогнозирования Института военного и политического анализа Анатолий Цыганок и обозреватель отдела силовых структур газеты «Московский комсомолец» Ольга Божьева. Вела беседу Елена Рыковцева. Сегодня в Москве проходит пикет в поддержку студентов, отчисленных с социологического факультета Московского государственного университета. Пикет начался буквально несколько минут назад. На месте события находится наш корреспондент в Москве Карен Агамиров. Он сейчас в прямом эфире. Карен, здравствуйте. Расскажите подробнее, как проходит сегодняшний акция.
Это даже не пикет, а митинг, потому что высказываются различные пожелания. Пикет, он молча проводится. Добряков отчислились сам. Это говорят студенты. Добряков, это декан социологического факультета, уволили, исключили из университета за якобы за неуспеваемость 4 человек соцфака и 1 человека из биофака, который поддержал этих студентов. Я напомню, что студенты соцфака давно ведут борьбу за улучшение качества образования. Я напомню, Андрей, что они были у меня с разных сторон, причем и замдекана Бухтиярова была в эфире «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право». Сейчас мы делали передачу об этом, и госпожа Бухтиярова дала в эфире слово, что никаких репрессий к студентам не будет. Слово, как мы видим, не сдержано. 4 студентов отчислили, и еще многие находятся под угрозой отчисления якобы за неуспеваемость. Но при этом отчисленные студенты Еркулева, Тарновская, Вушнева, Забродина, они всегда учились только на «отлично». И подверглись травле, и вот отчислены. Ну, лозунги вот такие. Добреньков – это декан соцфака, отчисли сам. Мы за гуманное образование, ты начальник, я дурак. Мы против незаконных отчислений из МГУ. Поддержать студентов соцфака пришли сюда студенты биофака, физфака и некоторых других факультетов. Так что студенты соцфака не одиноки. Андрей?
Карина, можно оценить, сколько человек участвует в сегодняшней акции, насколько она многочисленна? Я слышу голоса митингующих, и все-таки хотелось бы узнать точнее.
Здесь, Андрей, не только студенты, здесь и много взрослых людей. Вот милиция охраняет. Я думаю, что, ну, судя по лицам, сейчас я посмотрю, студентов, наверное, человек, ну, 50 будет, да, вот так, наверное, 50. Ну, подходят взрослые люди, интересуются. Это возле метро университет, напомню. Так что интересуются, что происходит, стоят, задают вопросы.
А есть ли преподаватели, которые сочувствуют тем, кто протестует против отчисления?
Да, преподаватели есть. Вот, например, уволили Нину Сорокину в марте этого года. В пресс-релизе студенты пишут, что декан Добреньков решил не останавливаться на отчислении неугодных студентов, но начал избавляться и от неугодных преподавателей. Вот уже одну уволили, под угрозой увольнения находятся также и другие преподаватели соцфака, которые студентов.
В прямом эфире с митинга в поддержку студентов, отчисленных с социологического факультета Московского государственного университета, передавал наш корреспондент в Москве Карен Агамиров. И мы приносим извинения за неважное качество телефонной связи с Москвой. Московское время 17:24. Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Джон Маккейн формулирует свою внешнеполитическую программу. С чем отправиться на встречу с Владимиром Путиным Джордж Буш? Автоматы Калашникова наводнили Соединенные Штаты. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду Джон Маккейн выступил с речью о своем видении американской внешней политики. Ветеран Вьетнамской войны, от которого многие ожидают решительности, заявил о готовности полагаться на дипломатию, на поиск консенсуса с союзниками, но пообещал более жесткий подход к отношениям с Россией. С подробностями Ян Рунов.
Сенатор Маккейн говорил о необходимости довести до конца процесс демократизации Ирака, осудил применение пыток, обещал, если станет президентом, закрыть тюрьму Абу Грейб, призвал исключить Россию из «Большой восьмерки», освободив место для Индии или Бразилии. Он выступил за открытость НАТО для демократических государств Европы, тем более, что Россия и Китай становятся все сильнее в военном отношении. Маккейн предлагает создание Лиги демократий, которая могла бы взять на себя некоторые функции ООН, такие как, например, введение более действенных санкций против Ирана. В ООН такие санкции Россия вместе с Китаем блокируют. Политические обозреватели видят в жесткой позиции Маккейна по целому ряду внешнеполитических проблем, включая критику в адрес России за откат от демократии, желание дистанцироваться от внешнеполитического курса президента Буша. Центральное внимание он уделил проблеме Ирака. Я считаю, что опрометчивый и преждевременный вывод войск нанесет страшный вред интересам нашей безопасности. С нашим преждевременным уходом на Ближнем Востоке значительно возрастет опасное влияние Ирана, который является опорой терроризма, стремится к созданию собственного ядерного оружия и выступает за уничтожение государства Израиль. Последствия нашего поражения в Ираке в конце концов приведут нас к еще более трудной войне с еще большими жертвами. Я не против вывода войск. Я ненавижу войну. Я знаю, что это такое на собственном опыте. Но я знаю также, что иногда мы должны уплатить высокую цену, чтобы не платить потом еще больше. Пол Уэст, политический обозреватель газеты «Балтимор Сан», так прокомментировал выступление Маккейна. Речь, в общем, повторение его прошлых внешнеполитических заявлений, представляющих из себя смесь реализма и идеализма. Не случайно он сам назвал себя реалистичным идеалистом. В принципе, он во внешней политике прагматик, но в том, что касается Ирака и Ирана, он отчасти разделяет взгляды неоконсерваторов. Если для избирателей главной будет проблема экономики, внешнеполитические взгляды Маккейна не будут иметь большого значения. Если же ко дню всеобщих выборов самым важным опять станет вопрос безопасности, то опыт Маккейна в международных делах может сыграть решающую роль. Это был Пол Уэст, политический обозреватель.
Рассказывал Ян Рунов. В среду Белый дом сообщил о том, что президент Буш принял предложение президента Путина встретиться для переговоров в Сочи, куда он направится сразу после завершения саммита НАТО в Бухаресте. Известие о том, что на незапланированной встрече будет обсуждаться проблема противоракетной обороны, разгорячило воображение американских экспертов, которые считают, что два президента могут попытаться использовать, по-видимому, последнюю встречу в официальном качестве для значительного символического жеста. Мой собеседник, соддиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, профессор Маршал Голдман. Я думаю, что президента Путина и отчасти президента Буша тревожит то, что их отношения являются фундаментом, который все еще позволяет удержать двусторонние отношения от сползания к состоянию близкому к конфликтному. При этом они осознают, что уровень американо-российских отношений и сотрудничества будет важной частью их политического наследия. Я не удивлюсь, если они попытаются на этой встрече волевым усилием разрешить некоторые из проблем, которые служат раздражителем двусторонних отношений. Вместо того, чтобы позволить трещинам в отношениях превратиться в непреодолимые рвы. Профессор, насколько вероятно то, что Владимир Путин откажется на этой встрече от своих возражений относительно американской антиракетной системы? Ведь некоторые наблюдатели уже отметили внезапное снижение градуса российского негодования. Ему будет трудно пойти на такой шаг, но если ему удастся добиться от Джорджа Буша неких уступок, скажем, согласия на присутствие российских наблюдателей в антиракетных центрах, которые позволят Путину сказать россиянам, что он теперь убежден в том, что система не представляет никакой угрозы интересам России, что, напротив, сотрудничая с США, мы сможем предотвратить возвращение к атмосфере, напоминающей времена холодной войны, в таком случае компромисс возможен. А как вы относитесь к тому, что президент Буш готов вести важные переговоры не с новоизбранным президентом России, а с уходящим? Это явно расходится с пожеланиями некоторых влиятельных американских политиков, которые призывают к культивированию отношений с Дмитрием Медведевым. Я не думаю, что это некий знак неуважения по отношению к Медведеву. Готовность Буша встретиться с Путиным в последний раз в официальном качестве вполне понятна в контексте их длительных особых отношений. Я надеюсь, что во время этих переговоров также состоится встреча Джорджа Буша и Дмитрия Медведева, что Владимир Путин представит Бушу своего преемника. Если Медведев не появится на переговорах с Бушем, это будет плохим знаком. Я не сомневаюсь, что это будет рассматриваться в Вашингтоне как намерение Путина низвести президента Медведева до подсобной роли. Это был профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы продолжим разговор об американских новостях в последней 10 минутке этого информационного часа.
В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Украины найдены тела 12 погибших в результате катастрофы украинского пограничного вертолета Ми-8. Один человек найден живым, однако находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины. Вертолет летел из Одессы на остров Змеиный и по неизвестной пока причине упал в Черное море. На юге Дагестана в ходе спецоперации ранен военнослужащий внутренних войск. Убито, по разным данным, 2 или 3 боевика. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, группа вооруженных людей заблокировалась в квартире 5-этажного дома в городе Дагестан. Дагестанские огни. В Белоруссии проходят обыски в редакциях ряда негосударственных средств массовой информации и в квартирах независимых журналистов. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, проверки идут в представительствах радиостанции РАЦИ и Европейское радио, а также в офисе спутникового телеканала Белсат. Все эти СМИ вещают на Белоруссию с территории Польши. В петербургском аквапарке Ватервиль у более чем 160 посетителей зафиксирована острая аллергическая реакция. Госпитализированы 38 человек, из них 27 дети с жалобами на ухудшение самочувствия. Несколько человек обратились в среду вечером. Аквапарк закрыт, ведется следствие. В Североуральске Свердловской области объявили забастовку шахтера одного из предприятий. Более 100 горняков отказываются выходить из забоя, требуя увеличения заработной платы. Преподаватели и студенты МГУ проведут сегодня в Москве акцию в поддержку отчисленных студентов социологического факультета, боровшихся за повышение качества образования. В Таганском суде Москвы сегодня рассматривается жалоба сторонников бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать созданную новую партию «Народ за демократию и справедливость». Первое заседание так называемого альтернативного парламента России Национальной ассамблеи пройдет 17-18 мая. Идею оппозиционного парламента выдвинули лидеры коалиции «Другая Россия». Цель – объединить те силы, которые сейчас исключены из политического процесса. С сегодняшнего дня возобновлены морские перевозки между Россией и Грузией. В начале недели из Москвы в Тбилиси вновь начали осуществляться прямые авиарейсы. Вы слушаете «Радио Свобода». Руководители лондонской галереи Тейт Бриттон и Музея изобразительных искусств имени Пушкина подписали договор о проведении в Москве выставки произведений прославленного английского художника Джозефа Тернера. Его работы будут показывать в российской столице в течение 3 месяцев, начиная с ноября, не только для Музея изобразительных искусств, но и для всей Москвы. Выставка станет очень заметным проектом года, рассказывает Лиля Пальвелева.
О выставке Тернера в музее на Волхонке мечтали давно. Однако, когда в конце прошлого года из-за неурегулированных юридических вопросов оказался под угрозой срыва приезд в Лондон крупнейшего проекта под названием «Из России», была реальная угроза того, что и картины английского классика в Москве не увидят. К счастью, все закончилось самым лучшим образом, говорит директор лондонской галереи Тейт Бриттон Стивен Дюкар.
And I must say that it is very exciting for me, and I believe.
Для меня, я уверен, для Пушкинского музея это невероятно увлекательная задача объединить британскую и русскую культуру. Вы, наверное, знаете, что сейчас в Лондоне в помещении Королевской академии проходит выставка, которая называется «Из России», «From Russia», и очень важным представляется тот факт, что спустя несколько месяцев после того, как закроется эта замечательная выставка, в Москве откроется другая не менее замечательная выставка Тернера.
В России чрезвычайно редко показывают пейзажи Тернера. Между тем, некоторые связи с русской живописью у него были, сообщает директор Музея изобразительных искусств Ирина Антонова.
Тернер много путешествовал по Европе, он изучал мировое художественное наследие, изучал природу Италии, Франции, Швейцарии. Обращение прежде всего к природе, к пейзажам, стало основой его творчества. Очень любопытно, что Тернер знал Айвазовского и высоко его ценил. В свою очередь, Айвазовский знал Тернера. Пейзажи Тернера совершенно особенные. В них он обогатил пейзаж таким историческим содержанием и уравнял по значимости пейзаж с историческим жанром, который он сам почитал самым таким престижным для художников. И, в отличие от некоторых других художников, он был оценен уже при своей жизни. Сейчас Тернер – это одна из главных фигур английской живописи. Не так давно из частных коллекций продавалась одна из акварелей Тернера, и была объявлена национальная подписка. Там не в первый раз объявляют национальную подписку, когда хотят оставить какое-то художественное произведение в стране. Это просто говорит о том почитании, которым Тернер пользуется в своей стране.
Но в Музее изобразительных искусств тоже решили почтить Тернера. Декабрьские вечера этого года решено посвятить английскому пейзажу в живописи и в музыке. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:35. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает панорама высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. 8 мая на общем собрании акционеров компании Google будет поставлен на голосование проект резолюции о защите свободы информации. В случае ее принятия от руководства Google потребуется разработать стратегию по обеспечению свободного доступа к информации для всех пользователей поисковой системы. О цензуре, реализуемой компанией Google, рассказывает Владимир Губайловский.
В проекте резолюции от компании Google требуется, чтобы она ни при каких обстоятельствах не предоставляла информацию о своих пользователях. Кроме того, компания Компания не должна осуществлять цензуру по ключевым словам, даже если этого требуют власти страны, в которой работает Google. В тех случаях, когда компания вынуждена осуществлять цензуру, она должна давать пользователям объяснение. Сегодня Google цензурирует сообщения на территории Китая и некоторых арабских стран. Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс уже заявила, что подобная практика недопустима.
Новости коротко. Избранный президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью Financial Times сказал, что каждое утро начинается с просмотра интернета. Дмитрий Медведев сказал, что его утро начинается с чтения новостей. Он отметил: «Я смотрю сайты наших крупнейших телевизионных каналов. Я смотрю сайты крупнейших российских и зарубежных СМИ. Смотрю сайты тех российских средств массовой информации, часть из которых комплиментарно относится к властям, а часть находится в жесткой оппозиции». Дмитрий Медведев также заметил, что существует глобальный информационный поток, дающий гражданам России право на свободный доступ к информации. Американская компания CyberNet разработала компьютер, который полностью умещается в клавиатуре. Прямо в клавиатуру вмонтированы жесткий диск, DVD-привод и разъемы для подключения других устройств. Компьютер имеет полную функциональную оснащенность, но не имеет системного блока. Для того, чтобы пользоваться миниатюрным компьютером, разработанным CyberNet, достаточно приобрести монитор. Аналитическая компания Multimedia Intelligence опубликовала исследование, посвященное сервисам, предоставляемым мобильными телефонами. По мнению компании, к 2011 году половина моделей сотовых телефонов будет предоставлять пользователям возможность прослушивания музыкальных композиций. Компания считает, что музыкальные плееры уйдут в прошлое, поскольку их вытеснят мобильные телефоны.
Это была панорама высоких технологий. Для программы «Время свободы» ее подготовила и представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 17 часов 39 минут. У микрофона Андрей Шароградский. Следующий репортаж, который вы услышите в рамках программы «Время свободы», мы получили из Амстердама. Там открылся ежегодный кинофестиваль международной правозащитной организации «Международная амнистия». Фестиваль называется «Amnesty International Film Festival». И в этом году его открыла документальная лента «Анна. 7 лет на передовой». Фильм посвящен Анне Политковской и ее соратникам. На премьере ленты, снятой режиссером Машей Новиковой, побывала корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
Мы приходим в мечеть и просим Аллаха, чтобы мир не кончил это положение. Что с этой стороны, на нашей стороне? Их не погибает, наши погибают.
Вы слышите голоса кавказских женщин, которые просят Аллаха о том, чтобы наступил мир. Так уж получилось, что почти все главные герои нового фильма режиссера Маши Новиковой – женщины. Одна из них – адвокат Грозненского центра «Мемориал» Лидия Юсупова, приехала на фестиваль в Амстердам. В кадре мы часто наблюдаем ее за повседневной работой. Она объезжает кавказские аулы, где сотни людей выходят к ней навстречу, чтобы рассказать об увезенных в неизвестном направлении родственниках, о пытках, через которые прошли сами.
На одной Чечне зацикливаться не стоит. Нужно, как бы, чтобы все те здоровые силы, которые имеются в Дагестане, в лице там матери Дагестана за права человека, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, в Карачай-Черкесии, там, в Осетии. Их нужно объединять и дать понять, что, понимаете, ситуация, когда на Кавказе, в Чечне, в частности, происходили вот эти все военные события, если бы все республики вокруг, я имею в виду гражданское, население поднялось бы, были бы ли это демонстрации, были бы ли эти митинги, было бы и что, я не думаю, что сегодня это бы имело продолжение на других республиках. Сегодня в Ингушетии происходит, в Чечне молчат. Я, например, за то, чтобы матери Чечни вышли и сказали: нет, давайте не допустим. Нужна солидарность. Все живые люди, все хотят жить, радоваться сегодня. Кто-то не может, кому-то не дает. Поэтому нельзя мимо этого проходить. Жить вот так, как говорится, на колено преклонна, я не хочу. И другим бы не пожелала.
Режиссер фильма Маша Новикова.
Ну, для этого тоже думаю, что женщины, как бы, когда уже какой-то предел наступает, так-то, наверное, уже женщины берут в свои руки инициативу. То есть дело не в феминизме и ни в чем, но когда мужчины унижены, наверное, тогда берут слово женщины все-таки. Ну, Лида работала много лет в мемориале Грозненском, она адвокат, юрист, расследовала как раз пропажи людей, вот все эти процессы. То есть то, чем занималась там, скажем, Анна в своих статьях, Лида занималась конкретно вот именно этими делами. Мы знаем друг друга с 2004 года, когда Лиде в Женеве дали приз самой мужественной женщины года. Мы сделали короткий сюжет про Лиду, который был показан в Женеве во время вручения ей этого приза. И я ее просто полюбила сразу, с первого взгляда. Ну, в фильме вот и другие женщины говорят о том, что такое страх. Страх, не страх, боишься, не боишься. И действительно, когда человек занят делом, когда он понимает, что по-другому нельзя, то когда такое чувство, как страх, оно как-то не имеет места. Дело в том, что это очень уязвимость большая. Пугают именно тем, что могут как-то там что-то сделать с своими близкими. То есть это ужасно. Это мафиозная структура, это страшно.
То есть это прежде всего фильм о женщинах?
Ой, я думаю, все-таки, не знаю, что мне кажется, что все-таки фильм об одиночестве.
Женском или человеческом?
Вообще человеческом одиночестве. Люди теперь в России, мы раньше говорили на Кавказе, теперь мы можем просто говорить в России, действительно, люди, которые выбрали вот такой путь, оппозиционный путь, они, конечно, в какой-то степени одиноки. Потому что непонимание сейчас просто огромное. Жлобство и, не знаю, грубо не хочется, может быть, говорить. Вот Новодворцева все время ругают за то, что она плохо говорит о русском народе, хотя я считаю, что надо говорить все своими словами. Вот это вот, когда люди говорят, меня не интересует политика и так далее, пока не коснулось лично, пока это не пришло в дом. А потом кричат и говорят, а где же вот вы были, почему вы мне не помогли?
Отрывок из фильма «Голос Анны Политковской».
Ведь есть же в истории Второй Чеченской войны те офицеры, которые спасали гражданское население. Они тоже есть. И я лично добивалась вместе с бывшим президентом Ингушетии Русланом Аушевым, чтобы одному из таких людей дали Героя России. И нам было объяснено официально из наградного отдела администрации президента, что у нас за спасение там героев не дают. За убийство дают. Багреев – это старший лейтенант, это мрачный офицер, который отказался стрелять в поселение Тангичу, когда пьяный Буданов и другой пьяный офицер Федоров пришли, чтобы развлечься, скажем прямо. Им просто хотелось пострелять. На дежурстве был старший лейтенант Багреев. Он сказал, что он не будет стрелять. И за то, что он не выполнил приказ, он был посажен в яму, в которой обычно сидят чеченцы.
Там его пытали. Начальник штаба, полковник Федоров, прыгнул и откусил ему ухо. Это факт, который свидетельствует о таком уровне старшего офицерства, который, ну даже, я даже не знаю, как это назвать уже. Абсолютное разложение. Мы живем теперь в эпохе смещенных нормальных ценностей. Хорошее названо плохим, плохое хорошим.
Это был голос Анны Политковской. Вы слушали отрывок из документальной киноленты режиссера Маши Новиковой «Анна. 7 лет на передовой». Лента посвящена Анне Политковской и ее соратникам. Напомню, что этот фильм открыл в Амстердаме ежегодный кинофестиваль международной правозащитной организации «Международная амнистия». Московское время 17:45. Заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Дагестана в ходе спецоперации ранен военнослужащий внутренних войск, убиты, по разным данным, 2 или 3 боевика. В Украине найдены тела 12 погибших в результате катастрофы украинского пограничного вертолета Ми-8. Один человек обнаружен живым, однако находится в тяжелом состоянии. В Белоруссии проходят обыски в редакциях негосударственных средств массовой информации и в квартирах независимых журналистов. Проверки идут в представительствах радиостанции «Рация», «Европейское радио», а также в офисе спутникового телеканала «Белсат». Все эти СМИ вещают на Белоруссию с территории Польши. В петербургском аквапарке «Ватервиль» у более чем 160 посетителей зафиксирована аллергическая реакция. Госпитализированы 38 человек, большинство из них – дети. Аквапарк временно закрыт. В Североуральске, это в Свердловской области, объявили забастовку шахтера одного из предприятий. Более 100 горняков отказываются выходить из забоя, требуя увеличения заработной платы. Преподаватели и студенты МГУ проводят сегодня в Москве акцию в поддержку отчисленных студентов социологического факультета, боровшихся за повышение качества образования.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Очередной выпуск новостей экономики сегодня представит Сергей Синицкий.
Государственное регулирование цен на некоторые продукты питания может быть введено лишь в отношении наиболее крупных компаний, доля которых на местном рынке превышает 15%. Как заявил в интервью агентству «Интерфакс» руководитель департамента Министерства экономического развития и торговли Павел Волков, механизмом такого регулирования может быть установление предельных как торговых надбавок, так и самих цен на отдельные продукты. Проект соответствующего закона, внесенного теперь на рассмотрение правительства, определяет несколько их видов – хлеб, молоко, кефир, растительное и сливочное масло, мясо, куриные яйца, а также соль, сахар и чай. Предусматривается, что меры государственного регулирования цен на такие продукты могут вводиться на срок до 6 месяцев, и продлеваться он не будет. Объем международных резервов России за неделю с 14 по 21 марта увеличился на 100 миллионов долларов и составил 502,2 миллиарда, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают две страны мира – Китай – 1,5 триллиона долларов и Япония – 1 триллион. Темпы роста экономики Соединенных Штатов в четвертом квартале прошлого года составили в пересчете на год 0,6%, свидетельствуют уточненные оценки Министерства торговли США. Это сразу в 8 раз меньше, чем в третьем квартале прошлого года, когда объем ВВП Соединенных Штатов, составляющий почти 14 триллионов долларов, увеличился на 4,9%. Рецессия в экономике США считается нулевой, либо отрицательный ее рост в течение двух кварталов подряд. Предварительные оценки за первый квартал нынешнего года появятся в конце апреля. Мировые цены на нефть повысились за последние сутки более чем на 5 долларов, до 107 долларов за баррель. В среду поводом стали известия о сокращении накопленных запасов нефтепродуктов США, крупнейшем в мире их потребители, и очередное снижение курса доллара, главной расчетной валюты на мировом нефтяном рынке. А сегодня в Ираке был подорван один из двух главных экспортных нефтепроводов. Цены на нефть после снижения на прошлой неделе сразу на 10% теперь вновь повысились, примерно на 7%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 23.65, на завтра 23.51, к евро на сегодня 36.91, на завтра 37.07. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.57.
Это были новости экономики, их представил Сергей Синицкий. Российские средства массовой информации сегодня сообщили о том, что сотрудники уголовного розыска установили личности убийств журналиста Первого канала Ильяса Шурпаева, и в публикации говорится, что, по предварительным данным, убийство носит бытовой характер, оно связано с похищением у Шурпаева крупной суммы денег, рассказывает Олег Кусов.
Согласно этим публикациям, знакомые Шурпаевы люди совершили преступление якобы с целью ограбления, поскольку знали, что он собирает деньги на покупку квартиры. Возможно, убийцы потребовали, чтобы Шурпаев сказал им, где прячет сбережения, однако он оказал сопротивление и был убит. Официальный представитель Следственного управления по Москве, Следственного комитета, сообщил агентству «Интерфакс», что расследование дела продолжается, объявленных в розыск по нему нет. В Дагестане высказывают и версию убийства тележурналиста с целью запутать следствие по расстрелу генерального директора государственной телерадиокомпании «Дагестан» Гаджи Абашилова. Согласно этой версии, организаторы убийства Абашилова попытались представить дело так, что это будто бы радикальные исламисты целенаправленно уничтожают неугодных им журналистов. Такой точки зрения придерживается махачкалинский ученый Хаджимурат Каркмасов.
Это, знаете, игра такая своеобразная, чтобы все думали, что есть какая-то связь, маскировка какая-то своеобразная. Это именно дело рук ваххабитов.
Московская пресса много писала о списках неугодных журналистов в Дагестане. Составили эти списки не радикальные исламисты, а руководители махачкалинской газеты «Настоящее время». И касались они, как выяснилось, исключительно публикации в этой газете. К убийству Шурпаева эта история не имеет никакого отношения, убежден дагестанский журналист Магомед Мусаев.
У нас к этим спискам вообще относится очень прохладно. Вообще считают, что это взято из потолка, это преувеличение, и никто в эти списки не верит. И у нас никак не связывают с исламским фундаментализмом тоже убийство. Это как бы маловероятно.
Еще одну версию убийства дагестанского журналиста высказал глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев.
Я проводил консультации с коллегами на Северном Кавказе, в том числе и в Дагестане, и я бы хотел бы более конкретизировать, что, например, с ним Ильяса Шурпаева, я не слышал, что прозвучала такая точка зрения, а ведь коллеги на Северном Кавказе и в Дагестане озвучивают такое мнение, что это могло быть в результате действий русских националистов, всевозможных нацистов, которые сегодня в большинстве, в огромном количестве сегодня существуют в российских регионах. Поэтому сегодня утверждать однозначно и подозревать, что некий заказчик сидит где-то в Дагестане или сидит на Кавказе, я бы считал бы, что это не является имеющим под собой серьезное предположение.
Кто считает Руслан Кутаев? Тележурналист Илья Шурпаев был убит в ночь на 21 марта в Москве. Тело корреспондента со следами насильственной смерти нашли в квартире, которую он снимал на северо-востоке столицы. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 53 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, сколько дней в году американец работает на государство. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одну из самых шумных поездок американских законодателей в Ирак незадолго до начала иракской кампании оплачивал Саддам Хусейн. Федеральная прокуратура предъявила обвинение жителю Детройта Мутани Аль-Хануте в том, что он в качестве сотрудника американской исламской благотворительной организации, финансировавшей эту поездку, выполнял задания иракской разведки. В октябре 2002 года трое конгрессменов-демократов отправились в Ирак, чтобы убедиться в трудностях, с которыми сталкиваются иракские дети в результате эмбарго. Критические заявления в адрес США, сделанные визитерами в Багдаде, некоторые из их коллег по Конгрессу назвали провокационными. Сегодня двое из троих законодателей остаются членами Палаты представителей. По их словам, они не могли представить, что поездка финансировалась Саддамом Хусейном. Следователи утверждают, что обвиняемый, организатор их поездки, получил в качестве вознаграждения за удачную пропагандистскую акцию 2 миллиона барреля нефти. По словам американских правоохранительных органов, автоматы Калашникова российского производства и их клоны становятся предпочтительным оружием американских преступников. В прошлом году в американской государственной базе данных находились сведения о почти 8500 АК-47, либо конфискованных за незаконное владение, либо использовавшихся во время вооруженных нападений. Это в 7 раз больше, чем всего 4 года назад. Автомат привлекает преступников своей неприхотливостью и эффективностью. Как говорят специалисты, Калашников более губителен, чем сходные с ним автоматы, благодаря повышенной скорости пули, и он сравнительно доступен. Автомат, произведенный по лицензии, можно купить в Америке за $300. Российский оригинал стоит дороже. Противники свободной продажи оружия призывают ввести, по крайней мере, запрет на торговлю автоматами. Как хорошо знает американский налогоплательщик, даже в стране, где, как считается, каждый работает на себя, в действительности каждый американец значительную часть года работает на государство. Поэтому известие о том, что День свободы от налогов, черта, за которой американец начинает трудиться на себя, наступит в этом году раньше, было встречено с особой радостью трудящимися массами, рассказывает Алан Давыдов.
Есть в США понятие Tax Freedom Day, означающее последний день работы на государство, то есть на оплату налогов. Этот день разделяет календарный год надвое. Подсчетом даты наступления очередного ежегодного дня отработки налогов на протяжении 60 лет занимается Вашингтонский общественный фонд изучения налогообложения. На этой неделе фонд обнародовал доклад, согласно которому в текущем году американцы прекратят работать на дядю Сэма и начнут работать на себя 23 апреля, то есть на 3 дня раньше, чем в прошлом году. Комментируя доклад фонда изучения налогообложения, его президент Скотт Ходж констатировал, что налогоплательщики США продолжают отдавать государству слишком много, часть заработка, превышающую их траты на еду, одежду и жилье вместе взятые. В нынешнем году американцы будут работать 74 дня, чтобы выплатить федеральные налоги, и 39 дней – штатные и местные налоги. В то время как зарабатывание на пропитание займет 35 дней, на одежду – 13 дней и на жилье – 60 дней. Среди причин более ранней отработки американцами своих налоговых обязательств эксперты фонда изучения налогообложения называют ожидаемое замедление экономического роста и, в не меньшей степени, выплаты гражданам налоговых возвратов в рамках пакета экономического стимулирования, оперативно одобренного Конгрессом по инициативе президента Буша. Чем вообще может запомниться эпоха Буша с точки зрения проводимой его администрацией политики сокращения налогов? С этим вопросом я обратился к Кристоферу Эдвардсу, директору исследования налоговой политики Вашингтонского института Катона. Все сокращения налогов, введенные по инициативе президента Буша, являются временными и истекают в 2010 году. Поскольку правление администрации Буша сопровождалось огромным бюджетным дефицитом, это даст повод новому президенту повысить налоги. И хотя в этом году американцы будут работать на государство на 3 дня меньше, в 2011 году день освобождения от налогов наступит намного позже из-за повышения налогов. Хотя президент Буш в годы своего правления действительно несколько раз снижал налоги, ему не удалось сосредоточиться на структурной налоговой реформе. Например, на снижении ставки налога на прибыль американских компаний. Думаю, что экономическое наследие Буша в конечном счете будет определяться высоким бюджетным дефицитом и высокими федеральными расходами, а не сокращением налогов. У американцев нет времени радоваться по поводу того, что в этом году они будут на 3 дня меньше работать на дядю Сэма. Они озабочены сейчас тем, как до 15 апреля заполнить и сдать в Федеральную налоговую службу свои налоговые декларации.
Рассказывал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – рассмотрение в московском суде жалобы сторонников Михаила Касьянова на отказ в регистрации партии «Народ за демократию и справедливость». Подробный рассказ о перипетиях этого дела в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный.